Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 10 сентября по новому стилю, 28 августа по церковному календарю. Святая Православная Церковь ныне чтит память преподобного Моисея Мурина. Совершается память преподобномучеников казанских Сергия, Лаврентия, Серафима, Феодосия, Леонтия, Стефана, Георгия, Илариона, Иоанна и Сергия, священномученика Василия Пресвитера, преподобного Саввы Крепецкого Псковского, праведной Анны Пророчицы Чири Фануиловой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском, мученицы Шушаники княгини Ранской. Вспоминается обретение мощей преподобного Иова Почаевского, празднуется собор преподобных отцов Киево-Печерских в дальних пещерах почивающих. Удивительно житие святой мученицы V века Шушаники, княгини Ранской. Как много скорби выпало на ее долю, с каким мужеством эта армянская женщина вынесла все и показала нам пример христианского отношения к жизненным невзгодам. Полное ее имя было Вардандухт, а ласкательным именем Шушаника ее называли в семье. Она была дочерью известного армянского военачальника Вардана, а замуж вышла за Петиахша, так называли правители пограничных областей в Грузии. Муж ее Варскен, когда ездил в резиденцию к персидскому шаху, под властью которого тогда была Грузия, в угоду ему отступил от Христа и стал огнепоклонником. Напомню, что персы исповедовали огнепоклонство, или иначе зороастризм. Когда муж вернулся и Шушаника узнала обо всем, она не пожелала продолжать супружескую жизнь с вероотступником. И это был не женский каприз, решение, за которое она заплатила очень дорогую цену. Шушаника оставила дворец и стала жить в небольшой келье недалеко от дворцовой церкви. Духовник царицы Яков Цуртавели, который потом написал ее житие, рассказывал, что святая, отвергнув домогательство Варскена, была им избита и закована в кандалы, а потом брошена в темницу, где провела 6,5 лет. Будучи в заключении, святая постилась, молилась, много читала. К темнице приходили страждущие, при этом по молитвам Шушаники все получали от Бога то, в чем нуждались. Бездетные детей, больные исцеления, слепые прозрения. Тем временем Варскен обратил в огнепоклонство детей святой Шушаники и настроил их против матери, так что они перестали ее навещать. На 7-м году заключения у святой открылись на ногах и теле язвы. Джуджик, брат Петиахша Варскена, узнав, что блаженная Шушаника близка к смерти, проник в темницу вместе с женой и детьми и просил у святой: «Прости нам вину нашу и благослови нас». Очевидно, его вина была в том, что он не решился пойти против брата и заступиться за невестку, и, может быть, все эти годы боялся ее посещать. Святая простила и благословила, сказав: «Вся здешняя жизнь мимолетна и непостоянна, как цветок полевой. Кто посеял, тот и пожал, кто расточил для нищих, тот собрал, кто пожертвует собой, тот обретет». Накануне блаженной кончины святую мученицу навестили в темнице католикос, архиепископ Грузии, и ее духовник Яков Цуртавели, которые и в течение всех 6 лет постоянно навещали и утешали узницу. Перед смертью Шушаника причастилась, и ее последними словами были: «Благословен Господь Бог мой, ибо с миром легла и заснула». В праздник бессребренников Космы и Дамиана 17 октября она отошла ко Господу. Мощи святой в 586 году были перенесены в Тбилиси, где были положены в пределе Мцхетской церкви. Вероятно, это было 28 августа, почему и память ее стала совершаться в этот день. Первая грузинская мученица, княгиня Шушаника, захоронена в храме Метехи, который стоит на крутом берегу реки Куры. Нам странно бывает читать, как святые в страданиях благословляли Бога. Для нас, мирских людей, это кажется чем-то сверхъестественным. Мы еще можем понять, что нужно благодарить Бога за Его благодеяние, за исполнение просимого в молитве, за выздоровление свое и близких, за какую-то неожиданную удачу. Но чтобы вот так, будучи преданным и брошенным самыми близкими людьми, в темнице, без солнечного света и свежего воздуха, в одиночестве, в болезнях и скорбях, не роптать, не жаловаться на судьбу, а благодарить и благословлять, это может показаться даже, может быть, фантазией авторов жития. Но тем не менее, если мы посмотрим на жизнь православных святых, мучеников и подвижников благочестия, мы в каждом из них увидим эту удивительную черту – благодарность Богу за скорби. Святые знали, что все, что происходит с ними, посылается им Господом по любви к ним, для спасения их души, для их духовной пользы. Вот что писал об этом в своем дневнике священник Александр Ельчининов. «Жизнь идет негладко, и эта негладкость делается уже какой-то привычной нормой. Наше былое благополучие так далеко, что даже не вздыхаешь о нем. Конечно, это общее место, давно всем известное, особенно нам, русским, что страдания полезны для души. Но я недавно как-то по-новому пережил этот трагизм. Наши трудности и горести, если мы их несем добровольно, соглашаемся на них, питают и укрепляют душу. Они непосредственно превращаются в богатства духовные. Кратковременные страдания производят в безмерном преизбытке вечную славу, как писал апостол Павел. Это благодатный ветер, надувающий паруса нашего духа». Дай нам Бог всем об этом не забывать, когда жизнь покажется нам нестерпимой. Зелантов монастырь, в котором пострадали в 1918 году казанские мученики, память которых ныне совершает церковь, считается самым древним в Казанской епархии. Был основан в XVI веке по приказу Иоанна Грозного. Свое название Зелантов получил по горе, на которой построен. Казанской епархии он был возвращен в 1998 году и сейчас возрождается как женский. К середине 18 года число братьев Зелантова монастыря насчитывало всего 11 человек, считая и 4 послушников. Архимандрит Сергий, иеромонахи Лаврентий, Иосиф и Серафим, иеродиакон Феодосий, монахи Леонтий и Стефан, послушники Георгий, Сергий, Иоанн и Иларион. Когда в августе 18 года Казань была занята белочехами, то на Зелантовой горе, почти перед входом в обитель, белочехами были установлены 2 орудия, из которых обстреливались миноносцы большевика Раскольникова, бомбардировавшие древний город. В ночь на 10 сентября белочехи оставили Казань. Вместе с ними ушло почти 60 тысяч горожан, в том числе немало духовенства. Все были напуганы слухами о красном терроре. Свою кафедру покинули даже престарелый митрополит Иаков и викарный епископ Борис. Ушло едва ли не все приходское духовенство, и многим действительно подобное бегство спасло жизнь. Насельники же Зелантова монастыря, размещенные на время боевых действий в других обителях, наоборот, вернулись в стены родного монастыря. Рано утром 10 сентября красноармейцы ворвались в Слободу. Остававшийся один у пулемета юный офицер лейб-гвардии конного полка стрелял по наступающим и погиб, заколотый у своего пулемета. Это одиночное сопротивление озлобило красных. Они ворвались в святую обитель и стали искать, на ком бы выместить злобу. За неимением белочехов солдаты решили отомстить беззащитным инокам обители, у стен которой были установлены орудия, в чем красноармейцам виделась злонамеренность и контрреволюционность. Насельники монастыря в это время собрались в трапезной после последней в своей жизни литургии. В этот день праздновалась память преподобного Моисея Мурина, и по монастырскому уставу полагалось за трапезой читать житие чтимого праведника. Преподобный Моисей был родом из Эфиопии. Он был рабом одного знатного человека, который изгнал его от себя за дурное поведение. Тогда Моисей стал атаманом разбойников и прославился своей жестокостью. Происходило все это в Египте в IV веке. Раскаявшись, Моисей ушел в пустынный монастырь, а затем удалился в отшельническую келью, где помышлял о Боге и очищал покаянием свои прежние беззакония. Обуреваемый блудным бесом, Моисей 6 лет провел в подвиге всеночного бдения, даже не преклоняя колен в молитве, чтобы не заснуть. Получив душевный мир после долгих искушений, Моисей обрел от Бога великую власть над бесами. Жил он в скиту с 75 учениками. Он предвидел нападение разбойников на скит и благословил иноков уходить, сам же остался. И мученически погиб от рук варваров 75-летним старцем около 400 года. Спустя 1500 лет с небольшим в Казанский Успенский Зелантов монастырь пришли другие варвары. Они вытолкали насельников обители из трапезной, выстроили всю братью у стены монастырского двора и залпами из винтовок расстреляли всех иноков во главе с архимандритом Сергием. Когда каратели ушли, из-под бездыханных тел своих собратьей выбрался престарелый иеромонах Иосиф, при первых выстрелах потерявший сознание. Потом он нашел приют в Иоаннопретеченском Казанском монастыре. По причине отсутствия митрополита и викарных епископов В управление епархии вступил молодой архимандрит Спасо-Преображенского монастыря Иосаф, который, узнав от старца Иосифа о трагедии в Зелантово монастыре, сам произвел чин отпевания и погребения убиенных монахов. Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра, 11 сентября, усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молитвами всех преподобномучеников и мучеников сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.